Кратко.
Роберт Лихи. Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой. Глава первая. Что такое эмоции? Чем вы отличаетесь от робота? Представьте себе самых совершенных роботов. Они могут готовить изысканные ужины, убирать дом до блеска, отвечать на телефонные звонки, обезвреживать бомбы и даже обыгрывать чемпионов мира в шахматы. Они могут решать сложнейшие математические задачи быстрее любого гения. Но есть кое-что фундаментальное, чего у них нет. Это чувство. Роботы не испытывают тревоги перед неопределенностью, желания близости, грусти от потери, гнева на несправедливость, радости от встречи или одиночества в пустой комнате. Если вы живы, значит, у вас есть чувства. Если вы находитесь в сознании, вы ощущаете боль, удовольствие и осознаете, что с вами что-то происходит. Чувствовать значит быть живым. Чтобы проиллюстрировать эту идею, Роберт Лихи рассказывает реальную и пронзительную историю Жана Бобби, редактора французского журнала «Эль». В 1995 году после перенесенного инсульта он впал в кому, а очнувшись через 20 дней, обнаружил себя в состоянии, известном как синдром запертого человека. Он был полностью парализован, не мог двигаться и говорить, но сохранил полное сознание. Единственное, чем он мог управлять, было левое веко. Несмотря на полную физическую неподвижность, его внутренняя жизнь не остановилась. С помощью ассистента и специальной системы моргания, ассистент называл буквы, а Бобби моргал на нужный, он продиктовал целую книгу «Скафандр и бабочка». В ней он описал, как каждое ощущение имело для него глубокий смысл. Грусть от невозможности обнять сына, одиночество в дни без посетителей, радость от воспоминаний о вкусах и запахах прошлых путешествий. Даже будучи запертым в скафандре своего неподвижного тела, он оставался живым, потому что его внутренний мир был наполнен эмоциями и смыслами. Он умер через 2 дня после выхода книги, но доказал, что чувствовать значит жить. Эмоции определяются как чувства, которые имеют для нас определенное значение. Примеры эмоций включают грусть, тревогу, одиночество, гнев, безнадежность, радость, ревность и обиду. Люди часто путают эмоции с мыслями. Мысли – это утверждение или убеждение о фактах. «Он неудачник, у меня ничего не получится, мир опасен, мой партнер мне изменяет». Эмоции – это переживания, которые мы испытываем в ответ на эти мысли. Раздражение, грусть, тревога, ревность. Ключевой способ различить их – задать вопрос, это истина или ложь. К мыслям этот вопрос применим. Вы можете спросить себя, правда ли, что он неудачник. Может быть, я ошибаюсь? Мысль может быть истинной или ложной, но вопрос, истинно ли то, что я чувствую раздражение, не имеет смысла. Если вы чувствуете раздражение, это неоспоримый факт вашего внутреннего опыта. Ваше тело не лжет, если только вы сознательно не обманываете себя». Взаимосвязь между мыслями и чувствами сложна и двусторонняя. Мысль «я неудачник» может вызвать чувство «грусть». Чувство «грусть» может породить новую мысль «я всегда буду одинок». Более того, у нас возникают мысли по поводу наших чувств, мегакогниции, и чувства по поводу чувств, метаэмоции. Например, человек может почувствовать одиночество. Затем у него возникает мысль об этой эмоции «моё одиночество никогда не закончится» или «я слабак, раз чувствую себя одиноким». Эта мысль приводит к новой эмоции – безнадежности или стыду. Так формируются сложные петли обратной связи, которые удерживают нас в ловушке страданий. Мы начинаем тревожиться по поводу своей тревоги или грустить из-за того, что нам грустно. 5 компонентов эмоций. Чтобы лучше понять и научиться изменять свои эмоции, Лихи предлагает рассматривать их не как монолитный опыт, а как совокупность 5 взаимосвязанных элементов. Изменение любого из них может трансформировать общее переживание. Рассмотрим это на примере гнева, возникшего в дорожной пробке. Первое. Ощущение. Это физические сигналы тела. При гневе это может быть учащенное сердцебиение, напряжение мышц, жар в лице, сжатие кулаков. Важно уметь отличать простое физиологическое возбуждение, например, от выпитого кофе или пробежки, от эмоционального. Если вы выпили 3 чашки кофе, ваше сердце бьется быстрее, но это не значит, что вы тревожитесь. Второе. Убеждение. Это мысли, придающие смысл ситуации. В пробке водитель может думать: «Этот парень специально меня подрезал. Я не выношу, когда люди так водят. Он меня не уважает». Это смысловая часть эмоции. Именно интерпретация превращает нейтральное событие в эмоциональное. Третье – цели. То, к чему вы стремитесь в данный момент. Гнев часто возникает, когда блокируется важная цель. Например, «я должен успеть на встречу вовремя». Эмоции указывают на то, что для нас важно. Если бы цель «успеть» была не важна, гнева бы не возникло. Четвертое – поведение. Импульс к действию, который рождает эмоция. Гнев побуждает атаковать, кричать, сигналить, жестикулировать. Страх – бежать или замереть. Грусть – замкнуться и уйти в себя. Пятое. Межличностные тенденции. Как эмоция влияет на взаимодействие с другими людьми? В гневе мы можем хотеть пожаловаться или напасть на собеседника. В тревоге искать утешения и заверений. В грусти искать поддержки или, наоборот, избегать людей, чтобы не быть обузой. Понимая эти компоненты, можно разорвать автоматическую цепочку реакции. Например, можно изменить убеждение «он не специально, у него просто плохой день, и он торопится». Изменить цель, вместо «успеть любой ценой» поставить цель «послушать любимую музыку в машине». Или изменить поведение, сделать глубокий вдох и расслабить руки, вместо того, чтобы жать на клаксон. Важно понимать, что само событие, факт, не вызывает эмоцию напрямую. Между фактом, Том был груб, и эмоцией, гнев, стоит наша интерпретация. Если вы думаете, Том груб, но у него, наверное, мигрень, вы не почувствуете гнева, а может быть даже почувствуете сочувствие. Если же у вас есть жесткое правило «я не могу терпеть грубости», вы думаете, он меня не уважает, гнев неизбежен. Для отслеживания своих состояний автор предлагает вести дневник эмоций, отмечая, какие чувства возникали в течение дня, что было триггером, событие, мысль, и какие ощущения в теле этому сопутствовали. Глава 2. Валидация чувств. Первый звук, который издает новорожденный, — это плач. Это не случайный шум, а универсальный сигнал бедствия, призыв к миру «возьми меня на руки, утешь меня, защити меня». Исследования показывают, что матери во всем мире, независимо от культуры и национальности, реагируют на плач младенца одинаково. Они берут его на руки, говорят с ним и успокаивают. Это поведение объясняется теорией привязанности Джона Боулби. Эмоциональная связь и быстрая реакция на дистресс ребенка жизненно важны для выживания вида. Мы биологически запрограммированы на то, чтобы плакать, когда нам плохо, и на то, чтобы нас утешали. Однако по мере взросления многие из нас сталкиваются с тем, что проявление эмоций начинает осуждаться. Фразы вроде «перестань плакать», «возьми себя в руки», «ты ведешь себя как ребенок», «не принимая это так близко к сердцу» являются примерами инвалидации, обесценивания. Инвалидация – это сообщение о том, что ваши чувства неправильны, неуместны или не имеют права на существование. Она заставляет человека чувствовать себя одиноким, дефектным и непонятым. В этой главе автор приводит пронзительную историю Джоан. Она обратилась к терапевту с депрессией и историей неудачных отношений. Однажды она рассказала, что расплакалась в кинотеатре на фильме «Мы были солдатами» с Мелом Гибсоном в сцене, где герой прощается с семьей перед отправкой на войну. Джоан стыдилась своих слез, считая, что потеряла контроль и вела себя глупо. В ходе терапии выяснилось, что в 15 лет, когда Джоан плакала и пыталась рассказать отцу о своем одиночестве и депрессии, он холодно сказал «перестань плакать, ты пытаешься мной манипулировать». В ту ночь она попыталась покончить с собой. Этот опыт научил ее, что слезы – это стыдно и манипулятивно. Лихи спросил Джоан, если бы режиссер этого фильма увидел, как вы плачете на этой сцене, что бы он подумал? Джоан растерялась и не знала ответа. Лихи ответил за нее. Я думаю, он бы сказал, она поняла эту сцену. Она поняла мой замысел. Она мой идеальный зритель. Это пример валидации, признания того, что чувства человека уместны, понятны и имеют право на существование в данном контексте. Другая история о Рэйчел, которая с детства усвоила семейное правило выглядеть хорошо и скрывать любую боль. Когда ее бросил парень во время поездки в Европу, и она вернулась домой в слезах, мать сказала, что это просто джет-лаг, и она скоро поправится. Единственным существом, перед которым Рэйчел могла плакать и быть собой, была ее кошка. Кошка не давала советов, не осуждала. Она просто была рядом и мурлыкала. Что такое валидация? Валидация – подтверждение. Это поиск правды в чувствах другого человека. Это противоположность инвалидации. Валидация не означает согласие с мнением другого, она означает уважение к его переживаниям. Основные элементы качественной валидации. Первое. Поощрение выражения «расскажи мне, что ты чувствуешь». «Я хочу услышать». «Я здесь для тебя». Второе. Отражение боли. Я вижу, что тебе очень больно. Это звучит как тяжелое переживание. Третье. Осмысление. Понятно, почему ты злишься, учитывая, что он тебя подвел. В этом есть смысл. Четвертое. Нормализация. Любой на твоем месте чувствовал бы то же самое. Это нормальная человеческая реакция на потерю. Пятое. Дифференциация эмоций. Что еще ты чувствуешь? Есть ли там грусть? Или разочарование, а может быть и облегчение, помощь в различении оттенков и смешанных чувств. Шестое. Связь с ценностями. Твоя боль говорит о том, насколько важны для тебя были эти отношения. Ты человек, который умеет глубоко любить и ценит верность. Седьмое. Уважение к моменту. Признание того, что сейчас человеку плохо и не нужно пытаться немедленно это исправить. Я знаю, что мои слова не уберут боль прямо сейчас, но я хочу быть рядом. Самовалидация. Часто у нас нет рядом того, кто мог бы нас поддержать так, как нам нужно. Тогда необходимо научиться валидировать самих себя. Вместо внутреннего критика «я тряпка, раз я плачу, хватит ныть», нужно взрастить в себе внутреннего защитника. Можно сказать себе «мне сейчас тяжело». Я имею право на эти чувства. Я человек, и мне больно. Я буду заботиться о себе в этот трудный момент. Автор предлагает упражнение на развитие универсального сострадания. Ходите по улице и замечайте проявление любви и заботы вокруг. Мать поправляет шапку ребенку. Кто-то придерживает дверь. Человек гладит собаку. Собирая эти образы доброты, мы учимся видеть мир не как враждебное место, а как место, где есть любовь, и учимся направлять такое же тепло на самих себя. Представьте, что самый добрый и любящий человек в мире кладет руку вам на плечо и говорит самые утешительные слова. Что бы он сказал? Скажите это себе.